новая эпоха началась с рождения Пресвятой Богородицы, и Церковь это событие избрала 210-м праздником, чтобы мы вникли в его глубокий смысл. В древности христиане книг не имели, потому что не было книгопечатания. И единственное, где они могли получить сведения о жизни духовной, о Евангелии, о тех словах Господних, которые говорил своим ученикам, это место был храм. И вот благодаря этому обстоятельству постепенно, век от века, возникало богослужение православное, и лучшие духоносные отцы составляли каноны, песнопения, в которых излагалась суть духовная. И вот через богослужение на протяжении даже и мы. Правда, мы сейчас в несколько лучшем положении. У нас все-таки у многих есть книги, мы можем из них черпать сведения. Вот. Но еще совсем недавно с книгами было довольно туго, и богослужение было вот единственным способом получить знания истины духовные. И вот богослужение наше православное так построено, что если мы будем посещать все праздники церковного года, то мы получим церковное образование. Вот. Но для этого, конечно, нужно вникнуть в богослужение, надо, чтобы оно стало нам понятным. Когда человек только приходит в храм впервые, конечно, ему ничего не понятно. Удивительно, красиво, но ничего не поймешь. Вот. И только постепенно язык церкви становится понятным. Вот, и постепенно из отдельных слов, которые доносятся до сознания, складываются предложения, а уже позже доходит их смысл. Вот каждый праздник, он имеет вот этот духовный смысл. И богослужение так устроено, что мы через него обращаемся и переходим в иное время. Церковь, она живет в инобытии. Когда человек крестится, входит в церковь, с этого момента начинается для него жизнь вечная. Жизнь вечная, которая не кончается никогда. И церковь живет по иным законам. Вот если мы видим, что в мире время сокращается, все бешено несется, все с большей и большей скоростью, то в церкви все по-прежнему. Нет никакого изменения. Все тот же ритм, все тот же строй, все тот же чин. Потому что церковь, она как бы вне времени. И вот эта ее вневременная сущность идет как раз от того, что церковь – это организм такой богочеловеческий. Если мы, люди, живем здесь на земле во времени, то Бог живет вне времени. Поэтому для Бога нету вчера, завтра, сегодня. Для Бога все всегда постоянно. В Писании сказано, у Бога нету мертвых, но все живы. Просто одни живут пока еще на земле, а другие и уже живут в мире духовном. Это для нас, так как мы некогда родились, для нас начинает время впервые разворачиваться, день за днем. А для тех людей, которые уже отошли от этой жизни, для них времени нет. И вот сегодня мы прославляем Иоакима и Анну, и Пресвятую Деву Богородицу, которая родилась в этот день, у нее сегодня день рождения, которая принесла нам в мир Спасителя. Мы к ним обращаемся как к живым, мы их почитаем. Мы празднуем день ее рождения, хотя она ходила своими стопочками по земле 2000 лет тому назад. Почему? Потому что она не исчезла, Пресвятая Богородица. Она пребывает с нами, но духовно. И мы к ней можем обращаться. Мы можем чтить ее святых родителей. Мы можем жить с ними одновременной жизнью. И вот это объединение их и нас в общей жизни, оно совершается через богослужение. В ту меру, насколько оно нам сможет быть доступно, в ту меру, насколько мы можем это усвоить, освоить и принять в свое сердце. Вот. Мы все являемся участниками этого торжества. Мы обращаемся к Богу, Бог находится среди нас, и вот то торжество, которое происходит на небесах, оно продолжается и здесь, на земле. Вот во время богослужения мы все вместе в молитве соединяемся с небом. Поэтому церковь иногда называют небом на земле. Поэтому с тех пор, как мы крестились и начали жизнь духовную, мы начинаем все приучаться к жизни небесной. К той жизни, которая нам всем уготована, если мы не отпадем от Бога. Ну а теперь обратимся к самому празднику. Когда мы прославляем Богородицу, мы прежде всего вспоминаем о ее смирении. Это было главный добродетель ее существа, который она достигла в самой совершенной мере. И совершенно понятно, что она бы не могла этого достичь, если бы не ее родители. Потому что когда ребенок рождается, родители ребенка, отец и мать, являются для него самым высшим авторитетом и объектом для подражания. Это не только у людей. Это и у птиц, и у млекопитающих, и вообще у всех существ. Так бывает. Дети глядят на мать и на отца, и, подражая им, учатся им пребывать в этой жизни. Так вот, Иоаким и Анна обладали смирением тоже в очень большой степени. О их жизни известно мало. Известно, что они были из рода Давидова царского и Аарона, первосвященника. То есть Богородица была, родилась из двух вот этих замечательных родов, священства и царства израильского. Иоаким и Анна были бесплодны, то есть у них не было детей. И общество, их окружавшее, всячески их за это уничижало. Чтобы представить себе, что чувствовала Анна в то время, когда у нее не было детей, она была уже склонялась к старости своими годами, чтобы нам это понять, можно обратиться к современной жизни. Примерно то же самое, что испытывает сейчас многодетная мать. Тоже давление со стороны общества, тоже презрение, тоже попытки, так сказать, оттолкнуть ее подальше, так сказать. И всячески оскорбления она терпит. И от людей окружающих, и от соседей, и от чиновников, и так далее. Но тогда было просто наоборот. Если мать была многодетная, ее прославляли. Если у не было детей у людей, то они считались проклятыми. Потому что это было высшее, так сказать, поношение. Не иметь детей. Как это нет детей? Это значит, люди чем-то очень согрешили. Потому что весь Израиль жил ожиданием, что придет Спаситель. И каждая семья надеялась, что именно из их семени произойдет этот Спаситель. Каждая семья радовалась каждому мальчику, каждая семья радовалась каждой девочке, потому что она могла стать впоследствии матерью этого Спасителя, Мессии. Поэтому чем больше детей, тем больше радость и благодать. Ну а теперь, как, ну тогда люди жили Богом, а теперь живут собственным эгоизмом. Поэтому чем больше детей, тем больше проклятий они слышат в свою спину. Если детей нет, то, говорит, правильно. Так и говорят, живите для себя, а уже потом будете жить там для других. Так, собственно, и воспитывают мамочки детей, вот и так далее. А огромные массы детей, просто массы, их просто убивают. У нас в стране примерно, так сказать, если официально убивают 8 миллионов детей, вообще около 20 миллионов ежегодно. Поэтому вот можно себе представить, Гитлер убил ну так говорят, на самом деле, может быть и больше, 20 миллионов за 4 года войны. А здесь 20 миллионов ежегодно. Без всякого Гитлера сами с собой, так сказать, вот такое массовое убийство происходит. Вот, ну, это говорит о том, в какую эпоху страшную мы живем. Тогда много всяких беззаконий творилось, но в ином мире, вне Израиля. Израиль жил по закону Божьему. И однажды даже был такой случай, что когда Иоаким принес жертву в храм, священник не принял у него жертву. Сказал: ты недостоин даже принести Богу жертву, потому что у тебя нет детей. Ты великий грешник, мы от тебя ничего не возьмем. Иоаким был очень этим, конечно, опечален и плакал даже, но он не возроптал на Бога. Они были перед Богом чисты. Все те заповеди, которые дал Моисей, они исполняли. Они были очень богобоязненные, очень люди молитвенные, очень скромные, смиренные. И тем не менее, у них не было детей. И они не возроптали, как Иов, на Бога, а терпели это поношение, потому что доверяли своему Богу. Они знали, что раз Господь так распорядился, им терпеть вот это ни за что, значит, так это надо. И они смирили не день, терпели не день, не два, а терпели десятилетия. Вот это поношение от всего окружающего общества, от соседей, родных, знакомых, и вообще всех на них показывали пальцем. Терпели очень долго и терпели невинно. И вот это невинное терпение поношений привело их как раз к созиданию в сердце вот этой главной христианской добродетели смирения. Потому что, чтобы приобрести смирение, нужно обязательно научиться терпеть поношение. Если человек не может терпеть поношение, он никогда не научится смирению. Если он никогда не научится смирению, он никогда не получит благодати Божией. Потому что только имеющий смирение может приобрести благодать. Другого пути нет. Это единственный путь приобретения благодати через смирение. Почему так? Да потому что сам Господь, Он этим качеством обладает в высшей степени. Поэтому та благодать Божия, которая вселяется в человека, она может вселиться только в такого человека, у которого сердце такого же качества, как и это свойство божества. Только таким образом. И вот Иоаким и Анна долго к этому готовились, и Господь внял их молитвам. Разрешилось неплодство Анны, и она уже в пожилых годах зачала и родила девочку. Вот день рождения ее мы празднуем. Которая стала образцом смирения. Она воспитывалась до 3 лет родителями, вот, или, по некоторым сведениям, до 5, а потом дальше была воспитана в храме Божьем, уже под руководством опытных наставников, и приуготовила себя для того, чтобы родить Спасителя мира. Почему именно на нее Дух Святой сошел? Мало ли было прекрасных воспитанных девиц в Израиле, но почему именно на нее? Только потому, что она была воплощенное смирение. Она была самая смиренная не только из всего Израиля, но из всего человечества. И не только в тот момент, а вообще за всю историю человечества. Именно поэтому Бог всей силой, всей мощью, своей благодатью мог ее осенить Духом Святым. И поэтому она только, она единственная могла израстить вот этот плод чрева своего, от которого нам всем вышло спасение. Он родился в мир, наш Спаситель, и Он нас может теперь спасти от греха. Он умер, пролил свою кровь, и теперь каждый из нас может у Него и спросить прощения за свои грехи, потому что Он их может взять теперь на себя. Он их принял на себя. Вот такое получилось чудо небывалое. И вот основа этого чуда является смирение. А что такое смирение? Это очень трудно понять умом. Это можно только на опыте, на собственном, как бы ощутить. И вот о смирении написано у многих святых отцов. Я вам прочту о смирении из преподобного Аввы Исаии, который жил в IV веке. У него здесь много глав и очень пространных о разных христианских добродетелях. Но когда он стал писать о смирении, это слово 20-е, он смог написать только несколько строк. Это очень показательно. Матерь Божия, ее роль в нашей с вами жизни, она огромна. Но даже в Евангелии ей нашлось всего лишь несколько строк. Именно потому, что она была тиха и смиренна, и всегда скромна и незаметна. Вот я прочту слова Аввы Исаии, несколько строк. И вот давайте эти слова как-то вот продумаем, прочувствуем и постараемся их запомнить, для того, чтобы как-то это в своей жизни применять. Потому что если мы с вами смирения не достигнем, хоть в какой-то степени, то мы никогда не поймем, что такое вообще христианство, Христос, что такое благодать Божия и так далее. Потому что только приобретя его, можно каким-то образом начать жизнь духовную. Поэтому духовная жизнь, вот это поселение Духа Святаго в сердце человека, это называется духовной жизнью, оно начинается с чего? Господь возвещает: блаженни нищие духом. То есть только те, кто познал свою нищету духовную, тот может и приобрести это блаженство. Вот первая ступень. Что есть смирение? Смирение есть думать о себе, что ты грешник, и ничего доброго не делаешь пред Богом. Вот, надо нам войти в такое чувство, что постоянно помнить и чувствовать и видеть, что мы люди грешные. И даже если нам что-то удается сделать, вроде бы на вид доброе, никогда не надо этим тщеславиться, а надо все, что нам удалось сделать, это приписывать Богу это добро. И совершенно, так сказать, глубоко понимать, что если что-то Господь через нас доброе делает, то это совсем не наше. Если же мы и по-иному чувствуем, то значит смирения уже нет в нас. Дела же смирения – суть. Молчание. То есть, когда мы много говорим, нет в нас смирения. Немерение себя в чем-нибудь. То есть, если мы когда сами себя в чем-то оцениваем, мерим, измеряем, особенно это бывает в сравнении с другим, мы начинаем видеть, что я вроде поумней, я вроде покрасивей, я вроде что-то знаю получше, обычно сравниваю себя с другим. Вот любая самооценка – это есть отсутствие смирения. Поэтому, если когда мы себе заметим такое движение ума или души, надо тут же припадать мысленно к Богу и каяться, просить прощения и начинать сначала. Смирение – суть нелюбопрительность. То есть, когда человек не любит, ну, всякую распрю, прения, споры. Спорливость – признак того, что смирение отсутствует. Повиновение. То есть, когда человек охотно слушается. Когда человек слушается неохотно или вообще не слушается, это говорит о том, что у него смирения нет. Именно поэтому многие отцы для того, чтобы достичь смирения, отдавали себе шание. И что бы им ни приказали, ни попросили, словом или даже просто мановением очей, то сразу старались исполнять, чтобы отсечь свою волю, чтобы достичь смирения. А уже со смирением, конечно, и благодать Божию. Все это делается ради приобретения благодати Божией, ради приближения к Богу. Вот смысл этого. Смотрение в землю. Смиренно он смотрит в землю, а не по сторонам. Потому что то, что вокруг, обычно нас развлекает. Очень есть много лиц таких приятных на вид, которые хочется рассмотреть. вот как-то им полюбоваться. И это
от этого возникает скромность, чистота.
Вот, и нескромность. Когда человек вот открыто так смотрит в глаза другому человеку, это проявление такой нескромности. Тоже отсутствие смирения. И менее смерти перед очами. То есть смиренный человек, он всегда, каждую минуту своей жизни помнит о том, что ему придется умереть. Все время помнит о смерти. И когда он помнит о смерти, естественно, он уже всякие легкомысленные поступки не будет делать. Он будет жить серьезно. Вот как обычно у людей, когда их приговорят к смерти, а они еще молоды и здоровы, они сидят и начинают уже жить серьезно. И свою жизнь пересматривают. И иногда в этот момент даже перерождаются. Вот мы знаем, вот Федор Михайлович Достоевский, пока ожидал приговора смертного, он сумел переродиться, стал совсем другим человеком. Его, конечно, не лишили жизни, и вот благодаря этому мы имеем такого христианского писателя. Хотя начал он очень плохо. Тоже был революционером там. Ну, не в нашем понимании, конечно, в другом. Блюдение себя от лжи. Потому что ложь, почему люди врут? Ну, чтобы себя обезопасить, чтобы сделать себе удобство, чтобы себя защитить от других людей. То есть, когда человек лжет, он тем самым как бы отметает промысел Божий. Он служит дьяволу, он хочет себе такого временного блага за счет порчи своей души. Поэтому вот, если мы хотим достичь смирения, надо приучать себя не врать. Ни в коем случае. Вот. А у нас очень часто, если мы не прямо врем, то обязательно даже что-то рассказывая, обязательно что-нибудь приплетем не так. И мы настолько к этому привыкли, что мы уже не замечаем этой лжи. И даже за ложь ее часто не считаем. Вот. Иногда только нам бывает стыдно. А должно быть нам стыдно это всегда. Непозволение себе в беседах суесловий. То есть вот часто вот мы, когда общаемся с друг другом, но мы не можем совсем не говорить, что было бы как. Вот. Но всегда вот к нашей речи обычно примешивается много праздных разговоров. Обмен новостями, всякие наши оценки, очень много суетного, то, что не имеет отношения к спасению нашей души. Если посмотреть наши беседы, они часто неназидательны. Нам интересны всякие мнения высказаны, так сказать, и тоже и себя показать, как-то о себе заявить, какую-то оригинальную мысль стараемся высказать. Вот, и тем самым очень теряем, потому что смирение тем самым уходит из нас. Противоречие старшему. Вот этого совсем у нас нету. Нет у нас никакого почтения к старшему. Ни по должности, ни по званию, ни по возрасту, никакого. Такой вот в этом самом нигилизм проявляется. Некоторые даже считают чем-то стыдным старшему оказать почтение. Вот, и, так сказать, помолчать скромно. Нет, стараются настоять на своем. И чем считается так, чем больше эту наглость проявишь, тем лучше. В этом и не совсем наша вина. Нас так воспитывали с детства. Вот. И не только нас, а и даже наших родителей. Вот. Но тем не менее, если мы хотим достичь благодати Божией, нам надо это изживать. И детей нас надо так стараться воспитывать иначе. В почтении к учителям, к начальству, к родителям и вообще к старшим. Настояние на своем слове. Это у нас очень распространено. Мы все, каждый почти, считает, что то, что он изрекает, это уж первая истина в первой инстанции. Если мы встречаемся с мнением иным, то мы уже готовы этого человека обличать и ругать. И хотя просто настаивание на своем, это вообще уже считается грехом. Потому что апостол Павел сказал, не мощного принимай без споров о мнениях. Если ты споришь на своем мнении, настаиваешь, то, во-первых, совершенно очевидно, что никого ни в чем убедить никогда нельзя, никакими словами. Если человек задает вопрос и хочет узнать истину, он ее примет и замолчит. Но если человек вступает в спор, надо тут же прекращать беседу с ним. Потому что если человек в спор вступает, значит, он уже не хочет никакую истину узнать. И никакое твое мнение. Ему охота лишь тебя переубедить. Надо сразу замолчать, и если он начнет что-то говорить, можно его выслушать. Но никакой спор он просто не допустим, потому что он разделяет людей. А если мы будем настаивать на своем, спорить, что-то доказывать, то мы в этом гораздо больше потеряем. И для себя, и для него. Потому что мы можем, во-первых, поссориться, что очень страшно и опасно, и есть грех перед Богом, из-за каких-то слов и мнений. Вот. И мы потеряем тот мир души, который является величайшей драгоценностью. Надо жить, стараться так, чтобы его ни в коем случае не терять, этот мир в душе. Поэтому очень часто, вот, особенно между супругами, возникают споры. Один не хочет уступить другому. Или между матерью и сыном, вот, или дочерью. По разным пустякам. Мама говорит, одень кофту, он говорит, я не одену, мне тепло. И вот начинается спор. И вот из-за такой ерунды, как кофта, они портят друг другу кровь, нервы и лишают себя вообще всего. Вместо того, чтобы хотя бы кому-то уступить. Но уступить, конечно, как? Для этого, для нас безумных, Господь и дал такое предписание. Потому что раз человек сам не понимает, надо ему писанный закон. Писанный закон таков. Младший уступает старшему, а жена мужу. Что тут непонятно? Если есть разномыслие, тогда вступает, и когда есть разномыслие, значит, кончается любовь. Раз кончается любовь, вступает в силу писанный закон. И вот для дураков написано, что дети должны повиноваться родителям, а жена мужу. Вот и все. Все просто. И тогда не будет ни ссоры, ни брак. Смирись, уступи. И хорошо, и не будет дома ни скандала, ни свара, ничего подобного. Вот если мы хотя бы всегда так поступали, то есть смирялись, мало ли что ты хочешь. Раз так промыслом Божьим устроено, что в данный отрезок времени твоей жизни ты оказался в подчинении, уступи. И все будет очень просто. И все будет очень ясно. Вот. Тебе дан повод смириться. То есть дан повод тебе приобрести мирный дух, а с ним благодать Божию. Перенесение положения. Вот разные у нас бывают всякие положения. И очень трудные. Вот у Акима и Анны было положение такое, что и всех, все их поносили, и причем несправедливо. Они не ходили, не доказывали. Ни в райисполком, ни в партком, ни в профсоюз, не требовали своих права, так сказать. Они смиренно терпели. Что с ним происходило? Хотя они терпели совершенно несправедливо. Нас только за день... Мы сразу ищем какую-то справедливость. Как будто на земле может быть справедливость. Особенно в нашем теперешнем обществе. Когда людей уже на улице убивают даже не за деньги, а ни за что. Какая может быть справедливость, если людей уже убивают ни за что? И мама, собственно, детей убивает ни за что. О какой справедливости может идти речь? А некоторые, уже убившие двоих-троих, ищут себе справедливость. Если была бы справедливость, тогда тебя нужно три раза убить. Но три раза убить нельзя. Значит, справедливость уже не может быть восстановлена. Как же ты смеешь требовать справедливости? Поэтому вот надо терпеть свое положение. Терпеть, смиренно. Почему? Ну, сколько ни бунтуй, вот сколько ни переворачивай, можно все перевернуть. Страну, общество, порядки. Можно монархию заменить демократией или там диктатурой. Что это изменит в твоей жизни? Что это изменит? Что ты твою волю удовлетворишь свои какие-то страстные желания, ну и что? Все равно ты умрешь через несколько лет. Это и все кончится. Ради чего это все безумие? Не лучше ли просто какой-то мир и любовные отношения между друг другом? Конечно, лучше, это ясно. Жизнь у нас всего лишь земная одна. Поэтому стоит ли тратить вообще слова, кричать, что-то кому-то доказывать, с кем-то драться или как бороться? Надо всю жизнь бороться. Хватит бороться. Жить надо уже, пора, хватит. Надо, чтобы мир был между людьми. Начинать надо с семьи, конечно, своей. А прежде всего, даже с собственного сердца. Сначала, чтобы в сердце был мир. И так далее. Вот что важно. А не какая-то безумная попытка исправить свое положение. Достичь земного счастья. Многие в поисках земного счастья даже жертвуют своей жизнью. Это ли не глупость? Что? Ну, хорошо. Допустим, даже тебе удалось. Ты достиг счастья. Ну и что? Сколько ты этим счастьем попользуешься? Несколько лет? Ну, даже если 10 лет. Какой в этом смысл? Если все равно потом у тебя инфаркт, инсульт, рак, или там, что там, СПИД, или что там, от чего ты умрешь? Или тебя просто ножом в подъезде зарежут? Такого счастливого и довольного собой. Какой смысл в этом? Стремиться, причем жертвовать своим временем, здоровьем, силами, энергией, умом. Вот поэтому Авва Исаия говорит, нужно обязательно терпеть то положение, в котором ты живешь. Апостол Павел тоже говорит, оставайся в том, в чем призван. Родился ты в семье академика, замечательно. У тебя есть шанс и лучше образование получить, и лучше питаться. Родился ты в семье алкоголика, у тебя совершенно другая жизнь. У тебя совершенно другое будет устроение. Ну и что? Стоит ли из-за этого все ломать и все вокруг? Нет. Надо и раз уж промыслом Божьим так устроено, значит ему, Богу, одному, это зачем-то нужно. И можно, используя свое положение, свое страдание, свою болезнь или свои тяжелые обстоятельства для пользы себе. Потому что это же все способствует смирению. А вот только это нужно нам стараться учиться достигать. И дальше. Ненавидение покоя. Вот это прекрасные слова. Все человечество стремится к покою. Чтобы даже сиденье в автомобиле было мягкое. Чтоб не трясло на дороге, чтоб только кнопочку нажал, и вода полилась тепленькая, горяченькая. Все сухо, все тепло. Пришел в магазин, не очереди, 48 тысяч сортов колбасы, любой. И дешево-дешево, а в кармане очень много денег разных, синих, зеленых, коричневых. Куда хочу, туда еду. Врачи, пожалуйста, к услугам, бесплатно. На машине с тобой приезжают, отвозят, лечат. И все тебе прямо, чтобы спокойно было, комфортно. Если работа, то только чтобы интересная. Чтобы на работе начальник, чтобы милейший. Чтоб всегда отпускал, не бронил за опоздание, чтоб платил много, чтоб всегда зарплату прибавлял каждый год, да побольше. И премии, и вообще всего. И чтоб дети послушные, и диван мягкий, и квартира большая, и потолки высокие, и телефон в каждой комнате, и ванна с голубым кафелем. Все, вот такое стремление к этому. Чтоб был покой, комфорт, чтоб ничего не беспокоило. Не дай Бог этого достичь, потому что тогда мы совсем забудем Бога. Совсем. Мы тогда никогда не достигнем смирения. Потому что смирению можно научиться только в очереди. Смирению можно учиться только тогда, когда ничего нету в магазине. Смирению можно научиться, когда ты ничего не можешь вдолбить тупому чиновнику, а он тебе талдычит хитро одно и специально над тобой издевается. Вот когда он специально над тобой издевается, вот тогда-то ты и можешь достичь смирения. И то, что в нашей стране ничего не получается, как у всех, так сказать, в других странах, а все идет наоборот. Это свидетельство не того, что плохое начальство, глупое, или мы такие дураки, тупые, самый тупой народ на свете. Нет. Свидетельство того, что Бог любит нас и хочет нас научить смирению. Хочет нас заставить понять, что бесполезно нам идти против Бога. Что надо нам к Нему возвращаться. Что наоборот, надо искать того, что Он сам имеет. То есть смирение. Вот все эти обстоятельства нас постоянно смиряющие, они нам помогают достичь самого главного в жизни. Самой главной добродетели, которая цементирует все прочие. нуждение себя на труд. То есть мы все стремимся к праздности. Мы очень любим отпуск. Мы очень любим праздники. С друзьями посидеть, поговорить о том о сём, полежать, почитать. Мы все любим ничего не делать. Мы все любим покой. А это грех. Надо всегда понуждать себя на труд. Надо никогда не быть праздным, ни минуты. Надо все время что-то делать. Умом, сердцем и руками. Все время быть в труде. Вот к этому надо стремиться. Тогда мы достигнем смирения. Если мы будем стремиться, наоборот, к покою, к ничего не деланию, как, собственно, стремится современная цивилизация, чтоб нажал на кнопку, и уже все было само. Чтобы только вот не трудиться и не думать. Зачем считать? Есть калькулятор, нажал на кнопочки, и все, ответ. Лишь бы вот не думать. Зачем книжку читать? Это надо соображать от буковки к буковке. Включил телевизор, все готовое. И цветное, прям само в голову идет. Совершенно мозги не надо шевелить. Лежи себе и пей там чай или там еще что-то, и смотри. Все само. Даже труда почитать, и то нету. И вот от этого тоже нам надо избавляться. Надо все время нудить себя на труд. Все время заставлять себя трудиться. Ни в коем случае не быть праздным. Потому что как только ты ничего не делаешь, в этот момент к тебе приступает дьявол. Это всегда надо помнить. И все грехи. А чего ты пьешь? А делать нечего. А чего люди в преступные группы собираются? Почему? Работать не хотят. Это же ясно совершенно. То, чтобы заработать 1000 рублей, ну, при очень хороших способностях, ну, нужно хотя бы 10 дней работать. А тут можно за раз. За раз. Поэтому это естественно. Сразу человек понимает, зачем работать, когда можно просто у того, у кого есть, отобрать. Тем более, все воспитание, оно к этому построено, что у того, кто имеет, надо отнять. И в примеры людям ставят Ивана Болотникова, Емельяна Пугачева, Стеньку Разина, всяких бандитов. Чтобы на примере бандитов учились. А потом, когда ребенок становится бандитом, он говорит, нельзя. Но почему же Емельяну Пугачеву можно? Он герой народный, а мне нельзя. У какого-то там чиновника или там артиста. И что он по 40 тысяч зарабатывает? Надо его грабануть. Вот. А если он еще не будет добровольно отдать, так я его еще и убью. А почему нельзя убивать? Если в 18-м году можно убивать, почему нельзя в 89-м? Раз что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Вот поэтому вот нам нужно обязательно все время себя понуждать на труд. И к этому приучать и детей. Только так можно в труде научиться смирению. Это первая заповедь Божия человеку. В поте лица своего будешь хлеб свой насущный добывать. Вот это первая заповедь Божия падшему человеку. Никого не огорчение. Надо стараться жить так, чтобы никого ничем не огорчать. Никого, ни одну душу. Стараться со всеми быть ласковыми, приветливыми и спокойными. Стараться не отвечать злом за зло. И, как говорил Амвросий Оптинский, всем мое почтение. Всем стараться никого не огорчать. Апостол Павел тоже так говорил. Что говорит, по возможности будь со всеми в мире. Будь. Каждому готов, так сказать, дать отчет о твоем уповании. Каждому готов помоги, не отвергай человека. Старайся бережно к каждому относиться, как к образу Божьему. Вот это тоже очень важно. Это тоже способствует смирению. Попекись же, братья, в точности исполнять сие, чтобы душа твоя не стала жилищем всякой страсти, и ты не кончил жизни своей бесплодно навеки. Аминь. Вот такое краткое его поучение. Я так немножко распространил. А так вообще всего здесь десяток строк. Почему смирение так важно? Потому что вот смирение, как вот я уже неоднократно говорил, это как цемент. Вот у нас тут строят такое хозяйственное помещение, и вот кирпичи они кладут на цемент. И цемент все скрепляет. Если цемента не будет, и кирпичи наложить, то тронет эту стену, она упадет. Так вот смирение – это есть цемент всех добродетелей. Если у нас будут все добродетели, молитва, щедрость, там еще любовь, там вера, и разные-разные добродетели. Но если не будет смирения, то все наше благочестие в один прекрасный момент рухнет. Но если у нас даже не будет никаких добродетелей, но будет только одно смирение, вот из одного смирения и то можно стену воздвигнуть. Делается опалубка, заливается раствор, и когда застывает, стена. Хоть не такая, как из кирпича, но все же стена. Поэтому одним смирением можно достичь спасения. То, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы не достигнем чрезвычайной святости, как все угодники Божии, которые имели разные добродетели. Вот и пост, и молитву, вот, и бдение, и многие разные подвиги совершали. Но одним только смирением мы можем себя управить в Царство Небесное. И вот поэтому вот стараюсь вот эти слова Авва Исаия запомнить, может быть, не все запомнят, но хотя бы что-то, и очень внимательно в своей жизни исполнять, тогда мы достигнем той самой главной добродетели, которая нас управит в Царство Небесное по тому пути, который протарили нам и Иоаким, и Анна, которых мы сегодня празднуем, и предстоит Деву Богородице. Аминь. О Христе тоже теперь люди во всей земле знают. И в Австралии, и в Японии, и в России. У любого спроси, кто такой Христос. Слышал ты такое имя? Люди знают. Но все люди по-разному к нему относятся. Вот что. Одни слышали по Христе и говорят, что его никогда не было, это придумано. Но правда таких людей мало. Потому что научные факты свидетельствуют о том, что он был. Другие говорят, что это был просто такой человек, целитель, вроде Кашпировского. Ходил и там исцелял, вот такой экстрасенс. Вот. А некоторые говорят, что это с иной планеты человек прилетел, какое-то существо, которое приняло образ на себя. Человек и туда же, туда в космос улетел, вознесся. И видели же, как он возносился? Раз простой человек не может вознестись, значит, это был какой-то инопланетянин. То есть каждый по-разному относятся. Мусульмане говорят, что Иисус был, но это просто пророк. А Мухаммед – это больше пророк, потому что Мухаммед пришел для всего мира, а Иисус пришел только для народа израильского. Вот. То есть они считают Иисуса за пророка, но не считают его за Сына Божия. То есть вот отношения разные. Вот Господь после того, как Петр исповедовал то, что он есть Сын Божий, он ему сказал: «Я говорю тебе», а «петрос» — это по-гречески, а Евангелие написано на греческом языке, это значит «камень», «петрос», «скала». Вот. «Ты, Петрос, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос, что Он есть Сын Божий. Никому не говорить, а потому что это бесполезно. Человек сам должен в это уверовать. И вот только Петр уверовал, он сказал про это, все ученики, только ближайшие, об этом слышали, и Господь запретил им это, об этом кому-то рассказывать. И вот на этой вере, что вот этот человек, Иисус Христос, который ходил по Палестине 2000 лет тому назад, Господь сказал, что я созижду церковь. Что это такое? Церковь – это собрание людей, которые веруют, что вот этот человек, это был не просто пророк, посланный от Бога, это был сшедший с небес сам Бог, Сын Божий, и принявший на себя плоть человека. И все люди, которые уверуют в это, те люди образуют Церковь Божию. Церковь – это, значит, в переводе на русский язык, это значит собрание. Собрание людей, верующих, что Христос есть Сын Божий. И вот первая церковь, она была очень маленькая, 12 человек всего. Потом каждый апостол пошел в разные города, и там организовали, они рассказывали о Христе, Вот и как вот сказано, еще при жизни Иисуса, Господь их посылал по два человека в каждый город. Вот, и они там проповедовали, приходили в синагогу, вот, и рассказывали о Царстве Небесном, о покаянии. Если больные к ним приходили, они их исцеляли, молились Богу за них, и Господь им помогал. Вот, и они исцеляли. И вот так они проповедовали веру. И потом, когда Христос уже вознес на небесах, они это дело продолжили. Вот и мы теперь это дело продолжаем. Прошло уже с тех пор почти 2000 лет, все новые и новые люди рождаются, все новые и новые люди, несмотря на всякую пропаганду, все